приглашаю вас открыть Евангелие от Матфея, 25 главу. Евангелие от Матфея, 25 глава. Мы сегодня с вами будем изучать первые 13 стихов этой главы. И мы начнем с прочтения. Это притча, притча Христа. Евангелие Матфея, 25 глава. Мы будем с вами читать с первого стиха. «Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собою масла. Мудрые же, вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик: «Вот, жених идет! Выходите навстречу ему!» Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым: «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». А мудрые отвечали: «Чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе». Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят: «Господи, Господи, отвори нам!» Он же сказал им ответ: «Истинно говорю вам, не знаю вас. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который приедет Сын Человеческий». Дорогие друзья, Писание предупреждает нас очень недвусмысленно, что в день, когда многие встретятся со Христом, они будут очень сильно удивлены тому, что Христос им скажет. Об этом говорит Евангелие от Матфея, 7 глава, 22 стих. Там сказано так: «Многие», заметьте, не несколько, не чуть-чуть, «многие скажут мне в тот день: Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? Не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И он говорит: «И тогда объявлю им: я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». Апостол Павел во втором послании к Коринфянам представляет ту же самую истину в 13 главе, в 5 стихе. Он говорит: «Испытывайте самих себя». На предмет чего? Верили вы? И дальше он говорит: «Самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны быть?» Вы знаете, есть одно выражение, которое никогда не дает мне покоя. Это выражение звучит так: для многих путь в ад идет через церковную скамью. Чарльз Спержен сказал так: «Человек может также попасть в ад, будучи ортодоксом, как и будучи еретиком. Он говорит, увы, полагая, что никто не является более ортодоксальным, чем дьявол, и все же никто не погибает так неизбежно, как он. Я хочу сказать, что, к большому сожалению, среди нас сейчас находятся люди, которые, сидя здесь, прямиком идут в ад. Да, вы, может быть, верите в библейские доктрины. Вы ортодоксальны в своих богословских взглядах. Да, возможно, вы усердно трудитесь в церкви и делаете очень много. Да, возможно, вы выглядите очень хорошо внешне. Но все это не дает спасения. И вы прямиком идете в ад. Возникает вопрос, что же нужно сделать? Как проверить, если я действительно верю? Как проверить, что когда я встречусь со Христом, Он мне не скажет те страшные слова: «Я никогда не знал тебя». Как мне проверить, если я действительно знаю Христа? И для этого Христос дает нам притчу о десяти девах. Вы знаете, я начал размышлять об этой притче, когда не так давно мы с женой ехали в машине и послушали один семинар. Я ехал, слушал этот семинар по притче о десяти девах, и я понимал, что то, что говорится в этом семинаре, неправильно. Но оно никак не складывалось в моей картине. Но я не мог ничем сильно возразить, потому что я недостаточно хорошо понимал эту притчу. Я думал, а как же там? А о чем же реально говорит эта притча? Что Христос здесь говорит? И вы знаете, я начал разбирать этот текст, и именно поэтому решил с вами поделиться, потому что вижу, что этот текст невероятно важен для всех нас понимать правильно и применять правильно. Разбирая этот текст, я увидел, что он находится в связке с двумя другими притчами, которые Христос говорит сразу после того, как в 24 главе говорит ученикам о признаках своего пришествия. И одна тема повторяется во всех этих притчах снова и снова. Посмотрите, что это за тема. 24 глава, 42 стих. Христос говорит: «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет». Чуть дальше, в 44 стихе 24 главы, Христос говорит: «Потому и вы будьте готовы, ибо в час, который не думаете, придет Сын Человеческий». И затем текст, который мы с вами уже прочитали, 25 глава, 13 стих: «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий». И каждый раз, когда Христос говорит вот это высказывание, Он показывает, что те, кто не ждали пришествия, те, кто не ждали Его царства, оказывались вне царства. Итак, как проверить, верю ли я? Что Христос скажет мне, когда я с Ним встречусь? Нам нужно посмотреть на то, как мы ждем Христа. Как мы ждем встречи с Ним и как мы ожидаем Его небесного царства. Потому что то, как мы ждем Христа и Его царства, показывает, если мы принадлежим этому царству и какие у нас отношения с господином этого царства. Итак, каким же будет ожидание истинного ученика? Давайте с вами рассмотрим эту притчу, потому что люди, которые по-настоящему ждут Христа и которые войдут в Его царство, имеют признаки, имеют очень точные, явные признаки истинного ожидания. Я скажу их сразу вам. Это три основных признака, которые в этой притче Христос показывает. Они ждут царства на условиях царя. Во-вторых, эти люди ждут царства в любой момент. И в-третьих, они ждут царства без страха осуждения. Давайте посмотрим на эти признаки истинного ожидания. Первый признак. Все, кто истинно или по-настоящему ожидают Христа и ожидают Его Царства, которые войдут в Его Царство, ждут Его Царства на условиях Царя. Посмотрите снова на 1 стих 25 главы. 1 стих 25 главы. «Тогда будет подобно Царство Небесное десяти девам». Я хочу здесь с вами остановиться. Друзья, термин «Царство Небесное» не появляется только здесь, в 25 главе. Он появляется значительно раньше, в Евангелии от Матфея. Он появляется еще даже в 3 главе. И если вы помните, Матфей пишет свое Евангелие в основном евреям. Поэтому, когда вы читаете Евангелие от Матфея, очень много разных обычаев и традиций, которые он описывает, он даже не объясняет. Если мы читаем Марк, который пишет уверующим язычникам или людям, которые язычники, он объясняет им многие традиции. То же самое делает Лука. Матфей ничего не объясняет. И мы видим, что он пишет людям, которые ждали, евреи ждали пришествия Божьего Царства. И мы понимаем, что даже ученики Христа ждали. Всю дорогу, пока они ходили со Христом, они ждали пришествия Его Царства. Они всю дорогу спрашивали: «Христос, когда? Когда будет Твое Царство?» Даже перед самым Вознесением, помните, что они делают? Они говорят: «Христос, может быть, сейчас Ты уже ставишь Царство, устанавливаешь Царство? Мы готовы». Но даже после того, как вознесся Христос, если бы мы на тот момент подошли к ученикам и сказали: «Когда вы ждете Царство Небесное?» Они бы сказали: «В любой момент, сейчас ждем». Именно поэтому, когда верующие начали умирать, многие верующие стали думать: «А как же так? А мы думали, что мы уже в Царство должны войти». И апостол Павел, кстати, пишет им в первом послании Фессалоникийцам, помните, он утешает и говорит: «Не переживайте, они войдут в Царство. Те, которые умерли, они обязательно будут в этом Царстве». Но важно вспомнить, что Евангелие от Матфея строится вокруг пяти проповедей Иисуса Христа. Они, эти проповеди как раз о Царстве, о Небесном Царстве. И Матфей показывает, каково это Царство, каким образом Христос проповедовал это Царство. И когда вы читаете Евангелие от Матфея, очень важно понимать, в какой части или в какой проповеди вы находитесь. Почему? Ну, например, самая первая проповедь Иисуса Христа в Евангелии от Матфея – это какая проповедь? Нагорная проповедь, помните? С 5 по 7 главы. В ней Христос говорит о том, как человек становится подданным этого Небесного Царства. Помните, он говорит в Матфея 5 главе 3 стихе: «Блаженны нищие духом». Почему? «Ибо их есть Царство Небесное». Они становятся подданными этого Царства. И в каждой проповеди, в первой проповеди Христос говорит: есть люди, которые реально стали подданными от Царства, а есть люди, которые только называются. И он об этом говорит и в 6 главе, говорит: посмотрите, вот фарисеи, как они себя ведут. Они говорят, что Царство принадлежит нам. Он говорит: не смотрите, Царство им не принадлежит. Царство принадлежит тем, кто нищие духом. Затем вторая проповедь Христа в 10 главе. В 10 главе Христос отправляет своих учеников проповедовать. Что они идут проповедовать? Евангелие Царства. Они идут проповедовать о Царстве. Матфея 10 глава 7 стих Христос говорит: «Ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное». Затем в 13 главе Матфея Христос говорит третью проповедь свою. И эта проповедь в основном состояла из притч. И здесь Христос говорит о природе этого Царства. Посмотрите на 13 главу, 10 стих. «Приступив, ученики сказали Ему», Ему Христу. Они говорят: «Для чего притчами говоришь им?» Посмотрите на ответ Христа. Он сказал им в ответ: «Для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, вы должны их познать». И в этой проповеди Христос приводит много притч о том, что это царство не выглядит, как все остальные царства. Царство Небесное радикально отличается от всех остальных. Он там сравнивает его, как семьи, разные виды почв. Помните, да? Когда он говорит, есть в царстве добрые плоды или пшеница, которая растет, и плевелы. Когда есть горчичное зерно, которое, казалось бы, самое маленькое на тот момент, которое было им известно. А из него вырастает огромное дерево, закваска и так далее. Все это показывает, что царство радикально отличается от всех остальных. Здесь не происходит. Для того, чтобы это царство распространялось, Христу не нужно было идти завоевывать кого-то. Ему не нужно было идти и знаете, каким-то образом заставлять подданных подчиняться ему. Оно работает совсем по-другому. Четвертая проповедь Христа в 18 главе, где он говорит о том, кто считается большим в этом царстве, или по-другому, как это царство будет управляться. В 18 главе, во 2 стихе, Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал: «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, и дальше посмотрите, не войдете в Царство Небесное». Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. И затем была пятая проповедь Христа в 24 и 25 главах Евангелия от Матфея, где он уже говорит об ожидании этого царства, о том, как оно должно прийти и как мы его должны встретить. И вот здесь как раз мы с вами находим нашу притчу. Мы видим, что все, кто услышав проповедь о царстве, все, кто пришел и смирился пред Христом, становятся подданным этого царства. С этого момента подданный Небесного Царства распространяет весть об этом царстве. Он хочет всем сказать, это царство настолько удивительное, настолько замечательное. Он стремится познавать тайны этого царства, стремится достигать величия этого царства, смиряясь. Но все сводится вот сюда, к тому, что мы с вами прочитали в самом начале, к 24 и 25 главе, к самому последнему наставлению Христа, потому что истинно подданный этого царства ждет пришествие этого царства. Он ждет, когда это царство будет здесь, на этой земле. Вы помните, как Христос учил своих учеников молиться? Что он сказал им в молитве? Помните, да? «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое». И следующее что? «Да приидет царствие Твое». Где? На земле, как оно на небе. Это то, чего мы ожидаем, это то, о чем мы молимся, это то, к чему мы стремимся, это то, чего мы хотим достичь. И это как раз и является признаком истинного ученика. Он ждет этого царства. Но здесь есть одно важное условие. Истинно подданное царство ждет пришествия этого царства на условиях царя. Что это значит? Давайте снова посмотрим на наш текст, на 25 главу Матфея. Мы посмотрим с вами на первые 4 стиха. Смотрите, Христос говорит: «Тогда подобно будет Царство Небесное». И мы уже понимаем, о чем Христос говорит, когда мы читаем «Царство Небесное». Он проповедовал об этом царстве в течение всего Евангелия. «Тогда подобно будет Царство Небесное 10 девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них 5 было мудрых, и 5 неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собой масла. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих». Ну, как я уже сказал, есть много достаточно странных и абсолютно неправильных толкований этой притчи. Кто-то говорит, что светильники – это мы, как свет миру, и как только ваше масло сгорело, вы перестаете быть светом миру. Кто-то говорит, что масло отождествляет смерть. Почему? потому что это делалось из оливок масло, а чтобы его сделать из оливок, оливки нужно было раздавить, то есть умертвить. Вот это смерть, значит, вы ожидаете смерти, вам нужно готовиться к смерти. Кто-то говорит, что эта притча вообще о полигамной свадьбе, потому что жених идет, его ожидают 10 дев, 10 невест. Ну, кто во что горазд? Но что же здесь Христос говорит на самом деле? Вы знаете, проблема большинства толкований притчи в том, что они пытаются давать значение каждой детали в этой притче. Но притчи, я говорю конкретно вот об этих притчах Христа в Новом Завете, притчи нельзя так толковать. Притчи имеют одну главную мысль. И нам нужно ее найти. В чем эта одна главная мысль? Как мы с вами видим, эта притча изображает свадебное торжество. И оно в целом следует иудейским брачным обычаям. Свадьбы тогда могли длиться неделю. Что происходило в самом начале? В самом начале жених со своими друзьями праздновал в доме у своих родителей. С утра начиналось празднество, они вместе праздновали, готовились к пиру. Затем ближе к вечеру жених вместе со своими друзьями уходил из дома отца и шел в дом невесты, где после совершения определенных обрядов свадебная процессия, сопровождаемая песнями, танцами, направлялась уже либо назад в дом родителей, но чаще всего в дом жениха для самой свадебной церемонии и для последующего пира. Интересно, что процессия и свадьба обычно происходили ночью, и частью этой процессии была как раз встреча жениха подругами невесты с горящими факелами. Знаете, я раньше в детстве, когда читал эту притчу, у меня всегда было такое понимание, что у этих дев светильники были похожи на такие лампы, знаете, керосиновые лампы, в которые масло заливаешь, и они горят. Я всегда думал, вот она, керосиновая лампа, туда залил керосин, ну или что у нас есть, и она горит, керосин закончился, и лампа сгорела. Ну, здесь немножко о другом. Вообще у них были специальные светильники. И эти светильники назывались Бет-Шика. Бет-Шика. И они из себя представляли такие чашу, которую привязывали к высокому шесту, в нее клали фитиль и туда заливали масло. Эти светильники были на огромных шестах, их не зажигали в доме, чтобы в доме они светили, потому что они были большие. Их нельзя было особо куда-то поставить. Их только использовали именно для этой свадебной процессии, когда приходил жених, для того, чтобы встретить жениха. Но если вдруг жених находился в другом городе, то процессия, когда жених шел к дому невесты, могла задержаться на неизвестное время. То есть подруги невесты пришли к невесте, пришли к ней домой, пришли для этой свадебной процессии, для того, чтобы встречать жениха с этими светильниками, в которые заливается масло. Но они точно не знают, когда придет жених. Они не стоят на улице с этими лампочками, с этими светильниками, факелами, ожидая, ну когда же он придет. Нет, они готовы к тому, что он придет. Он когда-то должен прийти в этот день. Они знают, что в этот день, но в какое время точно никто не знает. Было лишь известно, что он, ну, в ту ночь должен прийти. Вот что Христос здесь говорит? Христос говорит, что пять дев, мудрые, понимали, что их задача при встрече жениха зажечь свои светильники и выполнить то, что им было поручено. Быть в этой свадебной процессии, встретить жениха. И, кстати, если вы заметили, нигде не сказано, что они зажигали свои светильники до пришествия жениха. Пять неразумных дев. В греческом тексте там используется интересное слово, оно называется «морос». «Морос». То есть еще можно, есть английское слово очень схожее, «морон», знаете, такое есть. Вот, их буквально называют «глупый». То есть «неразумный» у нас сделали такой мягкий перевод. Буквально это слово «глупый». Пять глупых дев решили, что они могут взять светильники, чтобы выглядеть как всем остальным. Мы же идем встречать жениха. Но масло мы брать не будем. Ну, как бы мы не знаем, на что они рассчитывали. Может быть, они рассчитывали, что там в доме у невесты будет какой-то сосуд или чан, где они могут взять масло. Может быть, рассчитывали, что они могут у кого-то занять это масло. Ну, например, у мудрых дев. Мы не знаем, но в этом как раз и заключалась глупость этих дев, что они берут светильник, но, как вы заметите, этот светильник нельзя постоянно носить масло. То есть его только заливают масло, чтобы он нагорел, когда они встречают жениха. Масло с собой нужно носить в другой фляжке. У тебя масло должно быть отдельно, чтобы туда залить и чтобы его хватило навстречу жениха. Так глупость в том, что я взял светильник, а масло не беру. Ваш светильник без масла абсолютно бесполезен. Дорогие друзья, задача человека, ожидающего пришествия царства, ожидать его на тех условиях, которые установлены нам для ожидания. Если тебе поручено ожидать жениха или встречать жениха со светильником, у тебя должно быть все необходимое, чтобы твой светильник горел. Но эти девы посчитали, а мы сами знаем лучше. Хотим – берем масло, хотим – не берем масло. Я вообще подумал, они могли бы сказать, мы сами знаем лучше, мы не хотим со светильником встречать. Возьмем, будем встречать жениха с цветами. А почему бы нет? Но у них была другая задача. Вам нужно было встретить жениха так, как его нужно было встретить. Смотрите, эту же самую истину мы видим в других притчах, рядом с притчей о девах. 24 глава, 45 стих – это притча о рабе. Там есть один верный и мудрый раб, и есть нечестивый раб. Посмотрите, 45 стих. «Кто же верный и благоразумный?» Вот здесь буквально «мудрый», то же самое слово, что «мудрые девы», «которого господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя. Блажен тот раб, которого господин его, придя, найдет поступающим так. Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем, не скоро придет господин мой, и начнет бить товарищей своих, и есть, и пить с пьяницами, то придет господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с лицемерами. Смотрите, там будет плач и скрежет зубов. Он должен был ожидать своего господина так, как он ему сказал, на его условиях. А он говорит, а я не хочу. А я хочу делать то, что я хочу. А я буду делать то, что я считаю правильным. Интересно, что следующая притча после притчи о девах – это притча о талантах. Помните, одному хозяин, господин дает 5 талантов, другому 2 таланта, одному 1 талант. И здесь как раз сказано, что каждому дан талант по его силе. Господин доверяет им свое имение. И ожидая возвращения господина, задача каждого раба была в чем? Делать то, что господин ему поручил. Взять те таланты, которые господин ему дал, и применить их так, как господин ему сказал. Но интересно, как поступает тот, кто получил один талант. Посмотрите на его ответ в 25 главе, 24 стихе. Когда он подошел, чтобы давать отчет господину, написано, подошел, получивший один талант, и сказал, «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, женешь, где не сел, собираешь, где не рассыпал, и, убоявшись, пошел и скрыл талант твой земле. Вот тебе твое. Я решил, что я буду делать то, что я хочу. Не то, что ты мне сказал, а то, что я хочу. Я решил, что лучше будет просто пойти и закопать свой талант». Вы знаете, эти притчи и о управителе, который ожидает, там написано, да, раб, который мудрый и тот, который нечестивый, и про таланты, показывают тоже притчи ожидания, ожидания господина, но просто они уже несут практическое применение. Ну, например, в книге об управителе, управляющего, задача управляющего была в том, чтобы давать пищу своим слугам. То есть мы видим положение человека, которому Господь дает управление, учительство, и этот человек должен ждать возвращения Господа, выполняя эту задачу. В притче о талантах мы понимаем, что такое талант. Если мы будем истолковывать эту притчу. Талант – это абсолютно все, что Бог нам дает. Это наше физическое здоровье, это наши финансы, это наша семья, это наша работа. Абсолютно все. Бог дает нам для определенной цели. Какой? Через эти таланты приобретать других людей для Царства Божьего, чтобы мы несли вещь, чтобы были подны, чтобы мы могли использовать это для них. И мы видим, что в каждой из этих притч есть люди, которые подчиняются Господину, делают то, что Он от них ожидает, но есть и те, которые говорят, мы сами знаем лучше. Я хочу отметить одну деталь, кстати. Во всех этих притчах мы замечаем, что эти люди внешне выглядят одинаково. Вы заметили? По внешним признакам ты никогда не скажешь, мудрый ли тот управитель или нечестивый. Хороший человек, который управляет талантами, или нехороший. Мудрые девы или глупые. Внешне они выглядят одинаково. У них у всех есть то, что как бы им дано для того, чтобы встречать своего царя. Я когда размышлял об этом, у меня возникла одна очень интересная иллюстрация. Если вы не знаете, я по своему первому образованию инженер по роботам. Когда я учился, таких роботов-хуманоидов еще не было, гуманоидов, да, но были машины, которые автоматически работали. И вот мы строили эти машины. И вы представляете, вот построил ты машину, она работает, должна работать автоматически. Она выглядит внешне, как все остальные машины. Но до тех пор, пока ты не загрузишь в нее программное обеспечение, эта машина просто железяка. Просто железяка, она не может ничего делать. Она не может сама по себе решить, что она будет что-то делать. И машина не может сказать, слушайте, да не нужно мне ваше программное обеспечение. Я сама знаю, что мне нужно. Я подключу к себе 50 тысяч вольт и буду работать. Ну, конечно, она не сможет. К сожалению, в нашем опыте человеческом очень часто происходит именно это. Вот вы сегодня пришли в церковь, дорогие друзья. Тем самым вы заявляете, вы ожидаете пришествия Христа и установления Его Царства. Но давайте зададим себе вопрос. Как я жду возвращения Христа? Как я жду Его? Если вы помните, что вот эти главы, 24-25, где Христос говорит, это уже вывод тому, что Он сказал много о Царстве, о том, каким Царство является, и кто планирует войти в Царство. И помните, как Христос говорит в 5 главе 20 стихе, говорит ученикам Своим, Он говорит, «Ибо говорю вам», Матфея 5:20, «если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Если ваше ожидание Христа, ожидание Царства Христова, это только внешние действия, дорогие друзья, вы останетесь за дверьми этого Царства. Потому что так поступали фарисеи и книжники. Если в нашем ожидании Царства нет смирения, нет места смирению, мы тоже окажемся вне дверей. Так как Христос сказал, что нам нужно смириться до уровня детей, чтобы войти в Царство. Если в нашем ожидании Царства нет понимания природы этого Царства, нет желания нести весть об этом Царстве, чтобы приобретать других подданных в это Царство, то это очень серьезный признак того, чтобы задуматься, а я жду пришествия этого Царства? Оно мне нужно вообще? Или я живу просто здесь, в этом царстве, называя себя, что я жду того царства? Но ждать его можно только на условиях, которые Христос нам прописал. Как мы уже сказали, смирившись, подчинившись, идя, благовествуя и понимая природу этого царства. Так это первый признак. Первый признак истинного ожидания. Тот, кто ожидает пришествия царя, он ожидает его на условиях царя. Но есть и второй признак. Второй признак, что те, кто ожидают или истинно ждут пришествия царства, они ждут царства в любой момент. Они ждут его в любой момент. Посмотрите на 5 стих 25 главы Матфея. Матфея 25:5. «Как жених замедлил, задремали все и уснули. Но в полночь Раздался крик: «Вот жених идет! Выходите навстречу ему!» Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым: «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». А мудрые отвечали: «Что бы ни случилось недостатка ни у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе». Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. Естественно, что Христос продолжает притчу, говоря, что жених замедлил. Жених замедлил, поэтому все задремали и уснули, и многие опять сделают ошибку, что они говорят: «А вот, согрешили, уснули, а они должны были бы». Но на самом деле мы не видим, что здесь осуждаются те, кто уснули, потому что уснули как неразумные, так и мудрые уснули, согласитесь? Почему они уснули? Да потому что ночь пришла, а ночью люди спят. Они просто уснули, потому что они ждали жениха, когда он придет, но пока не приходил, они просто уснули. В этом греха не было. Но вот что происходит посреди ночи, вот это интересно. Смотрите, в полночь, когда раздался крик, что жених идет, мы видим, что они все встают и начинают поправлять светильники. И вот здесь очень часто возникает самая как раз путаница. Что они делают? Каким образом они поправляют светильники? Слово «поправить» в греческом языке – это буквально «привести в порядок». Вы наверняка слышали это слово, оно называется «космео». От него происходит слово «косметика». Приводить в порядок. Что-то делать так, чтобы оно выглядело правильно, красиво. То есть мудрые встают, они слышат крик, понимают, что жених идет, им нужно выполнить свою задачу, потому что они понимали, мне нужно ее выполнить на условиях жениха, так как он меня встретит. Они встают, они берут свои вот эти палки с чашками наверху, с фитилями, заливают туда масло и поджигают. Глупые говорят: наши светильники гаснут. Это не значит, что они у них горели и начали гаснуть. Это значит, что они пытаются их поджечь, но без масла светильники не горят. Они поджигают, но они гаснут. Но почему, когда они просят масло у мудрых, те им не дают? Ведь Писание учит нас, что нужно делиться, да, вот, ну или быть жертвенным, скажем так. Почему? Вы знаете, это опять пытаться истолковать детали, которые не нужно истолковывать. Мы не знаем, возможно, если говорить по притче конкретно, у них было достаточно масла только на один светильник, чтобы зажечь его, чтобы встретить жениха и чтобы с ним пройти. Но даже если не так, основная цель этой притчи – это не притча о жертвенности. Это притча о готовности к встрече жениха. И что Христос говорит через нее: ты либо готов к встрече жениха, либо нет. Те, которые были готовы, вошли с ним на брачный пир, а те, которые нет, остались вне. И мы видим, что глупые приходят в дом, наверняка они сознают, что там нет общего сосуда с маслом, а они понимают, что им ниоткуда будет взять, но при этом они не позаботились. Они не стали говорить: слушайте, скоро жених должен прийти, может быть, нам где-то пойти масло поискать. Никто не стал этого говорить. Они сидят и ждут. Я называю это, они надеялись на, слышали такое русское слово, авось. Если по-английски, то я не знаю, не понимает русский, это perhaps, знаете, авось. Авось мудрые поделятся, когда придет время. Авось наши светильники будут гореть и без масла. Авось что-то случится. Но этой притче Христос говорит, что каждый человек должен приготовиться к встрече жениха сам. Каждый человек. И когда ты готов в любое время. В любое время. Неважно, спишь ты или бодрствуешь. Я понимаю, что сейчас, если как бы посмотреть на эту притчу, мы понимаем, что жених, то царство, которое мы ожидаем, он замедлил. И нам приходится спать, нам приходится заниматься обычными делами, работать и так далее. Но это не значит, что мы не готовы. Мы готовы в любое время, если у нас есть то, что необходимо. Неважно. Я, кстати, хочу обратиться здесь к молодым ребятам. Я вижу достаточно много у нас молодых ребят, детей. Неважно. Если ты еще совсем молодой, если вы сидите совсем маленькие и думаете, ой, у меня встреча с Господом еще неизвестно, когда наступит. Ты не знаешь. Ты не знаешь, молодой ты или пожилой. Твоя встреча с Господом может наступить в любой момент. В любой момент. Именно поэтому ты должен быть готов в любое время. Но тогда возникает вопрос, а что значит быть готовым или как приготовиться, чтобы в любой момент можно было предстать пред Господом? И здесь я хочу сказать одну очень важную вещь. Друзья, для того, чтобы приготовиться, нам нужно понимать то, что мы сами по себе нереально грешны. Мы не можем предстать пред Богом. Посмотрите, Римлянам 3:23 говорит, все согрешили и лишены славы Божьей. Невозможно. Нам невозможно иметь отношение с Богом. Никто не может предстать пред Богом сам по себе. Апостол Павел Ефесянам 2:3 говорит, мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и по природе были кто? Чада гнева. Это кто мы были? Как и прочее, говорит Павел, это наше естественное состояние пред Богом. Это естественное состояние любого человека пред Богом. И именно поэтому ты не можешь предстать пред Богом таким, какой ты есть. Послание к Римлянам 6:23, известный текст говорит, «Ибо возмездие за грех – смерть». То, что мы не входим в Царство Божие самостоятельно, это естественно. Возмездие за грех – смерть. Плата за грех – смерть. Что же тогда делать? Но посмотрите, апостол Павел продолжает, Римлянам 6:23 говорит, «А дар Божий». Вот плата – это смерть. А дар или подарок Божий – жизнь вечная. Но как? Во Христе Иисусе. Господи нашим. В Ефесянам 2:5 апостол Павел пишет, «И нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом. Благодатью вы спасены, и воскресил с ним, и посадил на небесах». Где? Во Христе Иисусе. Мой дорогой друг, ты можешь быть готов встретиться со своим Господином в любое время, но только если ты во Христе Иисусе. Никакие дела, никакое служение, ни посещение служений в церкви, ни большие пожертвования, я не говорю, что этого не нужно делать, но это не сможет приготовить вас к встрече с Господином. Все это будет похоже на встречу жениха со светильником без масла, на своих условиях. Вы будете говорить, ну я же хожу в церковь, ну я же жертвую деньги, ну я же веду себя хорошо, ну я правильно встаю, ну я правильные слова произношу, я даже песни пою и молиться могу даже. Но если вы не во Христе Иисусе, все это бесполезно. Вы не готовы ко встрече с женихом. Именно поэтому я хочу сказать, не надейся на авось, не надейся на свои условия. Авось, он возьмет мои хорошие, добрые дела и злые дела, взвесит их, и мои хорошие перевесят. Не перевесят, не переживайте, никогда не перевесят. Одного греха нашего достаточно, чтобы отправить нас на всю вечность в ад. Никакие хорошие ваши дела никогда в жизни не перевесят вашего греха. Никогда. И Господь не примет. Но ты можешь приготовиться к этой встрече сегодня, если ты еще не готов. Тебе нужно смириться пред Христом. Тебе нужно стать подданным Его Царства. Именно поэтому не откладывай. Не откладывай это важнейшее решение. Я говорю всем абсолютно. Неважно, какого ты возраста. Не откладывай. Примирись сейчас. Не говори, я примирюсь потом, у меня еще время есть. Ну ладно, может быть, потом выйду. Сегодня. Как мы читаем, сегодня день благоприятный, сегодня день спасения. Ты не знаешь, что будет потом. Итак, друзья, мы с вами уже смотрели два признака истинного ожидания царства человека, который войдет в это царство. Это ожидание царства на условиях царя и ожидание его в любой момент. Есть еще третий признак. Эти люди ждут царства без страха осуждения. Посмотрите снова на завершение этой притчи. 25 глава, 10 стих Матфея. «Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовы вошли с ним на брачный пир, и двери затворились». После приходят и прочие девы и говорят: «Господи, Господи, отвори нам». Он же сказал ему в ответ: «Истинно говорю вам, не знаю вас. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, который придет Сын Человеческий». Опять же, многие в этой части притчи уходят в детали, куда они пошли покупать, а если это ночь была, купили ли они масло и не купили, пришли ли они с маслом и не пришли. Это вообще не важно. Это не то, что нужно толковать. На самом деле, что мы здесь видим, это печальную картину. Они приходят, стучатся, но жених им дверь не открывает. Но почему? Почему? Вы знаете, ответ жениха как гром. Гром, который среди ясного неба отрезвляет. Он говорит: «Я вас не знаю. Я вас не знаю». Они очень похожи на тех людей, которые приходят на суд в последний день из Евангелия от Матфея 7 главы. И они говорят в 22 стихе: «Господи, Господи, от Твоего, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? Твоим именем бесов изгоняли? Многие чудеса творили». Он говорит: «Я никогда не знал вас. Никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие. Все ваши дела – это было ваше решение. Это то, что вы хотели. Это вы пытались войти в мое царство на своих условиях. Я никогда не знал вас». Но как Христос может кого-то не знать? Ведь Он же Бог. Как Он отвечает здесь, что «Я никогда не знал вас» или «Я не знаю вас»? Евангелие от Иоанна, 10 глава, говорит о том, что у Христа есть особое знание. Посмотрите, Евангелие Иоанна 10:14. Христос говорит: «Я есть пастырь добрый и знаю моих». Заметьте, «и знаю моих, и мои знают меня». Как Отец знает меня. Отец не просто знает о моем существовании. У Отца со мной есть отношения, очень близкие. Так и я знаю Отца. У меня с Ним есть отношения. И жизнь мою полагаю за овец. Знать Христа и Христу знать меня значит иметь отношения с Ним. Это значит любить Его. Это значит познавать Его и значит жить им. И вот здесь вот многие опять стоят в ступор. А как? Вот мы часто говорим: мне нужно жить Христом, мне нужно любить Христа, мне нужно иметь отношения с Ним. А что это такое? Вы знаете, интересно, но Христос в 25 главе, чуть дальше, в конце этой главы, объясняет, что это значит на практике. Как любить Христа на практике? Посмотрите, пожалуйста, на 31 стих 25 главы. Христос говорит: «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престол славы Своей, и соберутся пред Ним все народы». Заметьте, отделит одних, мудрых, от других, как пастырь отделяет овец от козлов. «И поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. И тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: „Придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира“». Почему? «Потому что я алкал». Слово «алкал» буквально «был голодный». «Я был голоден, и вы дали мне есть. Я жаждал, и вы напоили меня. Был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня. В темнице был, и вы пришли ко мне. И заметьте, тогда праведники в 37 стихе скажут ему в ответ: Господи, когда мы видели Тебя алчущим или голодным, мы накормили, или жаждущим, мы напоили, когда мы видели Тебя странником, мы приняли, или нагим, и одели, когда мы видели Тебя больным или в темнице и пришли к Тебе, и царь скажет им в ответ. Невероятно важная истина, посмотрите. Царь скажет им в ответ: истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, братья мои меньшие – это верующие в Него, он говорит, то сделали мне. Интересно, что то же самое Господь скажет тем, которые по левую сторону. Они будут, он тоже скажет, я был голоден, вы не накормили, я жаждал, вы не напоили и так далее. И они опять тоже будут спрашивать, когда мы тебя видели, голодным или жаждущим? И посмотрите, как Христос ответит в 45 стихе, 25-45. Тогда скажет им в ответ: истинно говорю вам, так как вы не сделали это одному из сих меньших, то не сделали мне, и пойдут сии, пойдут эти в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. Опять же, это не значит, что мы должны просто что-то делать. Делать и говорить: о, я делаю это ради Христа. Делать для того, чтобы он заметил, что я это сделал, и, может быть, это будет для него. Нет. Мы проявляем свою любовь к братьям и сестрам. Мы проявляем любовь к церкви. И через эту любовь к людям, которых любить нелегко, к тем, которые нас обижают, тем, которые колючие, тем, которые идут против нас даже. Но проявляя любовь, принимая их, мы проявляем любовь к самому Иисусу Христу. Друзья, знать Христа – это не что-то мистическое, это не что-то непонятное, это вполне реальное и ощутимое. И это является подтверждением того, что Христос знает нас, что у нас есть с Ним отношения. И дальше те, кто знает Христа, вот если у нас есть эти отношения с Ним, теперь мы можем жить без страха осуждения. Вот только в этот момент. Интересно, как Иоанн в первом послании Иоанна описывает эту истину. Иоанн в 1 Иоанна 4,18 говорит, любовь, заметьте, любовь ко Христу, которая проявлена на практике, к верующим людям. Любовь до того совершенства достигает нас, что мы имеем дерзновение, слово дерзновение буквально смелость. Смелость в день суда, потому что поступаем в мире этом, как он. И дальше он говорит, в любви, если у нас есть эта любовь, нет страха. Но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся не совершен в любви. Тот, кто боится встречи с Богом, тот, кто боится встречи со Христом, тот, кто боится пришествия, тот, кто боится Его Царства, должен бояться, потому что, вполне возможно, у вас нет отношений с Ним. Друзья, Христос заканчивает призывом, очень ярким призывом. Он говорит: бодрствуйте. По-другому можно сказать: будьте внимательны. Проверяйте себя. Вы не знаете, когда придет Сын Человеческий. Вы не знаете. И, друзья, это самое важное, что вы сегодня можете для себя извлечь. Мне нужно проверить себя, как я жду Христа. Ждете ли вы Христа на своих условиях, абсолютно не готовы к Нему и в страхе? Или вы ждете Его на Его условиях, то, что Он сказал, как мы должны ожидать? Готовы сейчас, в любое время, что бы ни случилось, и без страха осуждения. Может быть, вы, как тот робот, о котором я сказал, внешне выглядите, как все, но абсолютно нерабочие, потому что нет жизни, нет Духа Святого внутри. Если это так, то не важно, какого вы возраста. Если это так, не важно, как долго вы ходите в церковь. Я знаю примеры пасторов, которые проповедовали, но не знали Христа, не имели отношений с Ним. И потом, когда они честно смотрели на свою жизнь, когда Господь открывал им глаза, они говорили: «Как? Я всю жизнь был в церкви, я даже учил и проповедовал, но у меня не было отношений со Христом». Именно поэтому проверьте себя сегодня. А для тех, кто уверен, что вы ожидаете Христа истину, друзья, у нас сегодня есть невероятно большая радость в том, чтобы благодарить и славить Бога. Почему? Да потому что мы с вами не идем в Его Царство, мы не ожидаем Его Царства своими силами. Он держит нас, и Он доведет нас до этого Царства. И мы можем благодарить Его за это и прославлять. Но, друзья, я хочу сказать, что на этом наша работа еще не закончена. Я вижу опять много молодых людей. И вы знаете, очень часто у родителей есть такая склонность, чтобы учить детей просто внешнему поведению. Приди в церковь, сядь ровно, не шевелись, не шуми, порисуй, вот здесь все, молодец. Хорошо себя провел в церкви, до свидания. Можем домой пойти. Друзья, на этом задача наша не заканчивается. Наша задача, как родителей, как дедушек и бабушек, помочь нашим детям и нашим внукам понять, а они готовы к пришествию Христа. Я хочу вот вам, родители, дедушки, бабушки, если у вас сегодня будет встреча с детьми, то есть когда вы поедете отсюда, дать домашнее задание. Спросите у своих детей, что они поняли из этой притчи о десяти девах. Просто спросите, узнайте, а вы что поняли? А как вы примените? А ты лично? Ты знаешь Христа? А у тебя есть отношения со Христом? А ты готов к Его пришествию? Друзья, бодрствуйте. Бодрствуйте. Вот этот призыв, бодрствуйте не только ради себя, но бодрствуйте для них, для ваших детей, для ваших внуков. Встреча с Господином может наступить в любой момент. Мы не знаем, когда. Бодрствуйте. Передайте им Евангелие, которое могло бы их спасти. Но более того, я хочу сказать, что если вы сидите сейчас сегодня здесь, и вы понимаете, что я не имею отношений, мы будем сейчас молиться. Молитесь искренне ко Христу. Молитесь, взывайте. Молитесь об этих отношениях. Смиритесь пред Ним. Готовы, может быть, только во Христе. Если вы не можете молиться сами, подойдите к нам после собрания. У нас пасторы всегда здесь. Подойдите, помолитесь с кем-то из пасторов. Но я прошу вас, не уйдите сегодня отсюда, не решив этот вопрос. Невероятно важный, самый важный в жизни. Готовы ли вы встречи со Христом? Бодрствуйте. Вы не знаете ни дня, ни часа, когда Он придет. Аминь. Я приглашаю вас, давайте мы склоним колени, помолимся, дорогие братья и сестры. Наш Небесный Отец, мы приходим к Тебе сегодня, осознавая, что мы нуждаемся в работе Твоего Святого Духа в нашем сердце, чтобы Дух Твой Святой возродил нас свыше и дал нам отношения с Тобой, наш дорогой Господь. Мы осознаем, что наше спасение только во Христе, что без Него нет спасения. Без Него мы будем приходить к Тебе на своих условиях. Нам нужен Христос. Но, Господь, я очень прошу Тебя, благослови даже тех, кто говорят о себе, что они знают. Постоянно жить, проверяя свою жизнь. Не обманываю ли я сам себя? Действительно ли у меня есть отношения? Действительно ли я люблю Христа? Действительно ли я люблю Христа через любовь к моим братьям и сестрам? Действительно ли я готов подчиняться Тебе, Твоему Слову? Господь, благослови, пожалуйста. Благослови тех, кто еще не знает, прийти сегодня к Тебе. Кто не знает Тебя. Спаси таковы, Господь. А нам помоги идти за Тобой твердо, зная, что каждого уверовавшего истина Ты доведешь до конца. Доведешь, потому что Ты обещал нам это. И Ты доведешь, чтобы мы были в том чудесном царстве с Тобой, наш чудный, славный, вечный Бог. Молимся Тебе ради Господа нашего Иисуса Христа и для Его славы. Аминь.